Кришна, Шриша Панишат и...
Какая
шлока является... Еще раз сам, что я спрошу. Как она называется, эта шлока? Парибаса?
Сутра.
Парибаса Сутра. Какая является шлока Парибаса Сутра? Ом Пурнама, да. Мы неправильно сказали, значит, Ишивасе. Ишивасе — это принцип, который раскрывает это. Потом поправляем. Это уже на 16-й мантре. Ну, все знали и так, я думаю. Потому что молчали. Итак, о чем говорит Парибаса Сутра?
Личность Бога все совершенна. Из него исходят все совершенные части.
То есть, когда мы говорим, что Бог все совершенен, это является ключом к нашей жизни. Парибаса Сутра. Суть всей нашей жизни, наше мировоззрение, образование, деятельности. Этот момент считается ключевым, что Бог всемогущий. И к чему этот принцип призывается?
Предаться ему. Все жертвоприношения совершать для него.
Что он полностью?
Он всемогущий. Но в этой Парибаса Сутре как же описывается его некоторая природа, чтобы у нас не было опасений, чтобы мы не боялись всемогущества.
Все, что из него исходит, тоже совершенно. Мы тоже совершенны.
Да, он дарует совершенство всему, что исходит из него, поэтому мы не должны испытывать страх перед всемогущим, потому что мы наделены тоже его совершенством. И что еще? В чем может еще быть опасение? Если так много энергии от него исходит,
он остается полностью.
Он может иссякнуть, да, как источник он. Но в этой Парибаса Сутре говорится, что нет, он не меняется при этом. Сколько бы полных частей не исходило из него, он остается неизменным. Таким образом, осознав эти моменты, мы можем уравновесить ум, обрести умиротворение внутри, если медитировать на этот смысл. Бог всемогущий, от него исходит много совершенных частей, он неиссякаем. И также говорится, Высший Панишат раскрывает этот смысл, что он всех обеспечивает своей долей уже. Каждому будет на него доля. И что требуется от нас? Да, знать свою долю, не брать больше, чем... Да, не посягать на чужое. Это ты ишивасе принцип. И также здесь описывается, в чем заключается истинное знание, в чем невежество, и что такое зависимая личность и независимая личность. Потому что есть много частей полного целого, они все зависимы. В своем совершенстве независимы. Поэтому мы можем чувствовать, что нам для совершенства чего-то не хватает. Естественно, для любого человека испытывать потребность, зависимость. На каждом шагу мы в чем-то нуждаемся. И есть только одна личность, которая независима, поддерживает все. Это и называется личность Бога. В этом отличие. 16-я мантра сегодня. Слово Пушана используется. Пушана, Карши, Яма, Сурья, Праджапатья, Юха, Рашмин, Самоха, Теджо, Ятерупам, Карья, Натамам, Трам, Пашами, Ясаваса, Пурушасахам, Асми. Пушан,
Охранитель,
Экарши,
Изначальный философ.
Яма.
Яма.
Регулирующий принцип.
Сурья.
Конечная цель Сурьи.
Великих преданных.
Праджапатия.
Доброжелатель.
Праджапати.
Прародители человечества.
Вьюха.
Вьюха.
Милостиво удали.
Прашмин,
лучи, Самуга.
Самуга.
Пожалуйста, удали.
Пожалуйста, удали.
Теджа.
Теджа.
Сияние.
Сияние.
Яд.
Яд.
Так чтобы. Те. Твоя.
Твоя.
Рупам.
Рупам.
Форма.
Форма.
Кальяна тамам.
Кальяна тамам.
Самое благодатное.
Самое благодатное.
Тат.
Тат.
Которую.
Которую.
Те.
Те.
Твою.
Твою.
Пашьями.
Пашьями.
Я мог увидеть.
Я мог увидеть.
Ях.
Ях.
Тот, кто?
Тот, кто?
Асау.
Асау.
Подобен солнцу.
Подобен солнцу.
Асау.
Асау.
Тот.
Тот.
Пуруша.
Пуруша.
Личность Бога.
Личность Бога.
Сах.
Сах.
Сам.
Сам.
Ахам.
Ахам.
Я.
Я.
Асми.
Асми.
Есть.
Есть.
Перевод стиха. О мой Господь, твой изначальный философ, хранитель Вселенной, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, благодетель, прародителей человечества. Пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. Ты вечная верховная личность Бога, подобное солнцу, как и я. Итак, мы обратимся к комментарию. Здесь говорится об изначальном принципе. Это может быть сложный вопрос, в чем-то непростой. Это то, чем мы пользуемся, но многие вещи мы используем, но мы не замечаем их сути. Собственно, весь мир таков, что мы не замечаем его сути, хотя пользуемся. Почему? Что мы не знаем изначальных вещей. Мы это просто принимаем. Не понимаем, но просто принимаем. Например, человек дышит воздухом. Он не думает об этом. Просто принимает это. Ну, само собой разумеется, естественно, не нужно думать об этом, не нужно это анализировать. Нет необходимости в этом. Это лишь один из небольших примеров, но практически мы не замечаем ничего из изначальных вещей. Не знаем их, утрачены. Мы знаем как бы некие копии, отражения оригинала. Их очень много вокруг этих отражений. Все, что в этом мире появляется, это какое-то отражение чьей-то кармы, чьих-то поступков, чего-то характера. Все, все, не только люди, имеют в виду стихии, взаимодействия, вселенские энергии, планетарные, системы государственные, семейные, не знаю, личные. Принцип один и тот же. Есть оригинал. Что бы человек ни творил, он опирается на какой-то оригинал. Заметьте это. Хотя себя считает творцом, но он просто копирует какие-то вещи, которые есть уже в природе. Он зависим полностью от этого оригинала. И вот теперь мы хотим понять, здесь написано изначальный принцип, изначальный оригинал. Когда есть изначальная личность Бога, имеется в виду эталон, оригинал, с которого все начинается. И к которому все и приходит. Что выше этого эталона, оригинала нет, не существует. Изначальный, высший означает. Но нас научили, что семя сажают в землю, оно прорастает, само больше не существует. Источника нет больше. Теперь есть только следствие, причины нет. Поэтому они не могут установить причину, потому что ее как бы не существует. Потому что следствие выше причины оказывается по какой-то непонятной причине. Но согласно философии это ошибка. Причина выше следствия должна быть. Изначальная причина. Здесь об этом говорится. Изначальный философ, изначальные знания существуют. То, что мы видим сейчас в обществе, это уже отраженный принцип. Много-много раз как бы преобразованный. Или искаженный. Или, как говорится, высший панишат, это уже становится невежеством, которое культивирует. Это мы принимаем его за знание. Мы почитаем комментарии. Солнце и его лучи качественно тождественны друг другу. Аналогично этому Господь и живые существа качественно не отличаются друг от друга. Солнце одно, а число частичек, из которых состоят его лучи, бесконечно. Солнечные лучи составляют часть Солнца. Солнце же вместе с этими лучами и является, собственно, Солнцем. Планета Солнца, обитель Бога Солнца. Аналогично этому, высшая духовная планета Галока Вриндавана, от которой исходит сияние Брахма-джоти, обитель Господа, где он наслаждается своими вечными играми. Это подтверждается Брахма-самхити. А здесь Прабхупада сравнивает положение Бога с положением Солнца. Однажды он это сказал преданным, что Кришна как Солнце, это наш девиз. Это наилучшее сравнение. Потому что этот пример зависимости и независимости как раз на примере Солнца. Что Солнце — это проявление независимых качеств в отношении света и тепла, и жизненной силы. Оно не берет ниоткуда это, но распространяет. Причем бесконечно. Ну, в нашем понимании, в нашем примере бесконечно. Даже так понимаем. Не теоретически. Практически. Солнце имеет безграничный потенциал, хотя ученые говорят, что оно должно исчерпывать свой ресурс, они ошибаются. Согласно ведам, Солнце в конце творения светит ярче в 12 раз. Делится на 12 частей и сжигает Вселенную. Не истощается, как они наблюдают какие-то звезды, считают, что какие-то там красные карлики, которые вот уже в прошлом будут бывшие Солнца, истощенные, затухающие, теперь это красный светящийся карлик, очень у него слабый свет, слабая энергия, истощающаяся сила. И наше Солнце вот в этом периоде еще вот отдача энергии, но постепенно оно уже полжизни, они посчитали, что полжизни Солнце прожило, уже не так ярко светит, как раньше. Не знаю, как они это измеряют, правда. Сложно это представить. Но теории всевозможные существуют. То есть постепенно оно будет угасать. Угасающий характер носит. Но энергия не носит угасающий характер. Кто это придумал? Какой физик вообще додумался до этого? Позже они объяснили это, что есть закон самосохранения энергии. Энергия не исчерпается. Она существует вечно. Она трансформируется. То есть тепло и свет может перейти в другую энергию. Например, здесь эта энергия становится растениями, дождями, вот этим вот взаимодействием этих стихий. Это солнечная энергия, трансформация ее, как я называю. Она трансформируется, но сама она неисчерпаема. Энергия, все вокруг энергия. Как она может куда-то исчезнуть? Исчезновение не происходит. Происходит переход из одной фазы в другую фазу, из одной формы в другую форму, из одного качества в другое качество. То есть идет трансформация энергии. Шакти Паринамавада, это наше учение. И эта трансформация управляема. Вот это называется изначально основа этого мироздания. Вот она управляема. В каждом явлении есть высший смысл заложен. Не только внешний смысл, но и высший смысл. И изначальный философ, вы можете увидеть этот изначальный смысл. Потому что он изначальный философ, тот принцип. Он знает, зачем это изначально создано. Почему так именно изначально. Никто, кроме него, никакие философы не знают этого. Но, как видите, мы получаем знания непосредственно от Бога, по цветущинской преемственности, иначе мы не сможем ожидать этот принцип. Потому что мы уже сотворенные, мы следствие. Нам недоступна причина. Если зерно обрастает пшеницу, пшеница уже не может сказать ничего о зерне. Может только все сравнить с собой. Чинтамани прагарасадна сукалпа врикша лакшабри тешу сурабхир абхипала янтам лакшми сахасра шатасам брамасевьяманам гавиндам адипурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих все желания, и живет в обители из философского камня, окруженной деревьями желаний. Там ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания. Вот так описывается изначальный принцип. Окружен коровами желаний. Что хотите, то и думайте. Конечно, можно нарисовать эту корову, потому что мы видели эту корову, отражение Сурабхи. Это отражение Сурабхи. Здесь корова тоже мать. Она отражает этот принцип исполнения желаний. Но там духовная настоящая корова. И он окружен коровами. Здесь описывается Брахма Самхити. Например, если вы хотите слушать собеседника, вы настраивались на его присутствие. Так, согласны? Если вы не настроены на его присутствие, вы не услышите, что он говорит. Толком. Если для вас он все равно, что отсутствует, вы не услышите, вы должны настроиться на его присутствие. Буквально, вот дистанционно даже, что вот рядом этот человек стоит перед вами, и он для вас говорит что-то. И когда вы настроены на его присутствие, он здесь, вы здесь, вы начинаете слышать. Во время разговора какой-то грохот раздается на большем расстоянии. И вы должны переключить внимание, что же там происходит. Ваше присутствие превращается в отсутствие. Вы переходите в ту область, присутствуете там. Поэтому начинаете слышать, что происходит на той дистанции. Вы настроены на ту дистанцию, на то присутствие. Вы уже не замечаете то, что близко, вы переключаете внимание. Вы начинаете слышать ту сферу. Но если вы переключите внимание еще дальше, вы услышите другую сферу. И еще дальше. Йоги это делают. Мы должны услышать Кришну. Поэтому мы изучаем, что это за личность, как осознать его присутствие. Вот и все. Остальное мы услышим. Естественно, мы сможем слышать это. Почему? Здесь говорится в этой мантре, потому что ты такой же, как и я. Мы качественно одинаковы. И здесь Прабхупада цитирует Брахма Самхиту. Зачем? Чтобы мы услышали. Брахма Самхита описывает духовный мир. Переключайте внимание в духовный мир, слушайте. Таким образом можно слышать. Если мы все поглощены вниманием материальных наших событий, мы ничего не услышим в этой мантре. Если мы сосредоточены на нашей материальной жизни постоянно, и ничего другого не можем принять, как же мы услышим, что написано в этой шлоке? Нам нужно перенести те образы на ту дистанцию, на Голоку Вриндавану сейчас. И там говорится, что там абсолютно истина в образе мальчика-пастушка, но окруженный сотнями тысяч богинь удачи. Его обитель из философского камня, в который все превращает в драгоценность. Окружен деревьями желаний и пасет коров-сураб, коров, исполняющих все желания. Это мир исполнения желаний, где любое желание исполняется, потому что любое живое существо для исполнения желаний – слуги. Мы тоже можем исполнять желания друг друга. Свои желания исполнить мы не можем. А желания друг друга исполнить мы можем. Потому что мы слуги. Мы не господа. Мы не можем исполнить свои желания. Все, что мы сами себе дарим, не приносит нам радости. Все, что мы сами себе зарабатываем, не приносит нам радости. Но в духовном мире говорится, там все исполняет желание. Коровы, сурабхи исполняют желания. Деревья исполняют желания. Обитель его и строение, архитектура, из философского камня, который все превращает в драгоценность, что приходит туда. Все, все улучшает вокруг. Там нет пыли, там нет грязи, там нет недостатков. Там постоянная трансцендентная чистота. И она обновляется постоянно. Она не статична. Она экстатична. Это описывается обитель Голоки Вриндаваны. И чтобы услышать, нам нужно просто поверить в это и перенести свое внимание на Голоку Вриндавану. За пределы Вселенной. Как мы можем? И слушать эти шлоки. И тогда возникает способность слышать, воспринимать сердце. Брахма Самхити. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих все желания, и живет в обители из философского камня, окруженный деревьями желаний. Там ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания. Сотни тысяч богинь процветания. Здесь на богине процветания может одарить весь мир всем необходимым. Около него сотни тысяч богинь процветания. В Брахма Самхите говорится, что Брахмаджоти представляет собой лучи, исходящие от высшей планеты духовного мира Голоки Вриндаваны. Подобно солнечным лучам, которые исходят от планеты Солнца. Пока человек не проникнет за завесу ослепительного сияния Брахмаджоти, он не сможет ничего узнать о Царстве Господа. Ослепленные сиянием Брахмаджоти, философы и персоналисты не могут постичь ни обители Господа, ни его трансцендентной формы. Скажите, пожалуйста, как оно ослепляет персоналиста Брахмачари?
Желание независимости.
Да, да, вот эта иллюзия ослепляет персоналиста. Брахмачари. Это знаете, как подобно тому, вы заходите в какой-то богатый дворец, где все необходимо для жизни, вся роскошь, все богатство. При этом вы замечаете одну вещь. Там нет хозяина. Понимаете, нет? Что с вами происходит после этого? Ну, видите, золото на дороге, и видите, нет хозяина. Автоматически мы это себе присваиваем. Это ослепляющее действие называется. Здесь же Шириша Панишат говорится, приними только свою долю, не постигай на большее. Вот Брахмачари может ослепить даже разумного человека. Даже просветленного Шириша, знанием Шириша Панишат. Поэтому здесь нужна молитва просто. Человек вряд ли сможет удержаться от этого соблазна. Тут нужна молитва. Ослепленное сияние Брахмачари. Ослепленные сияние Брахмачари, философы и персоналисты не могут постичь ни обители Господа, ни его трансцендентной формы. Недостаток знаний мешает им понять исполненного блаженства трансцендентную форму Господа Кришны. Вот почему в этой молитве Шриша Панишат обращается к Господу с просьбой удалить ослепительное сияние Брахмачари и дать возможность чистому преданному увидеть его всеблаженную трансцендентную форму. Познавая безличное Брахмачари, человек осознает благостный аспект Всевышнего. В процессе познания параматмы, всепроникающего аспекта Господа, на него происходит еще более благостное озарение. Но встретившись с Верховной Личностью Бога лицом к лицу, преданный постигает самую благостную форму проявления Всевышнего. Высшую истину в этой мантре называют изначальным философом, хранителем и благодетелем Вселенной. Поэтому она никак не может быть безличной. Таково заключение Шриши Панишат. Слово «пушан» — хранитель особенно важно, так как, храня все живые существа, Господь проявляет особую заботу о своих преданных. Проникнув за завесу безличного Брахмачари и познав личностный аспект Господа, его блаженную вечную форму, преданный осознает абсолютную истину в полном объеме. Почему говорят, стремитесь к знаниям, к полноте знания, не останавливайтесь. Что такое остановка?
Когда я считаю, что я уже знаю.
А значит, что человек чем-то ослеплен. Например, он получает какую-то сумму, бедняк. Он думает, о, как я разбогател, и все, наверное. Прекращает делать всякие усилия. Кто-то считает, что у него достаточно уже знаний. Кто-то считает, что он уже достаточно счастлив в этом мире. У меня все нормально, у меня все отрегулировано, достаточно устроено, хорошо. А люди ослеплены этим успехом просто. Их разум ослеплен. Они не знают истинного предназначения души. Как говорится, изначально каждый человек, он очень богат. Каждый. Он просто не понимает этого. Не осознает, что каждому из нас дан целый мир. Можете пойти с этой планеты куда угодно. Человек очень богат. Вы выбираете. Мы выбираем сами, куда идти после смерти. Как бы мы эту жизнь ни прожили, но перед нами, так или иначе, выбор огромный. И для того, чтобы этот выбор сделать этот выбор, нужны знания, без которых невозможен выбор. Если мы ничего не знаем о Голоке Вриндаване, мы не выберем ее. Если мы ничего не знаем о Кришне, как мы выберем его? Если рассмотреть все проявления Бога, которые известны у нас на Земле, что мы выберем? Мы должны знать Кришну тоже. Мы знаем Иисуса до какой-то степени, и все. Да, Мухаммеда до какой-то степени, далеко не все мы знаем, имена Аллаха, до какой-то степени мы что-то знаем, но мы не знаем Кришну еще до конца. Кришну мы только недавно стали познавать. Если это дано человечеству, мы должны выбрать. Если о человечестве говорить, если говорить о какой-то локальной культуре, то это уже дано. Там не было выбора. Хотите, не хотите, вы должны были принять ислам, когда пришел пророк Мухаммед. Другого выбора не было. Хотите, не хотите, должны принять были христианство, когда пришел Иисус Христос. Но сейчас все религии открыты. И сейчас выбор совсем другой. Нужны большие знания, чтобы выбрать. Многие люди сейчас находятся на перепутье. В современном мире так. Не знают, какую религию принять. Потому что религия сейчас не навязывается, как в прошлое время. В прошлом это была замкнутая, закрытая система, знаете, средневековая, это границы были закрыты, вот там, как Китай. Вы не могли проникнуть за ту стену вообще, ту культуру. Тот же самый Советский Союз, это был железный занавес, вы не могли туда какую-то еще вот культуру внедрить, невозможно было это все. Сейчас границ практически не существует, если говорить об интернете, границ нет. И поэтому люди должны знать. В полном объеме, говорится. Можно постичь абсолютную истину в полном объеме. Бхагават Сандарпи Шрила Джива Госвами говорит, в полном объеме абсолютную истину постигают, осознавая личность Бога. Поскольку Господь всемогущ и владеет всеми трансцендентными энергиями. Осознание Брахмаджоти не предполагает полного понимания энергии абсолютной истины. Следовательно, осознание Брахмана — это только частичное осознание личности Бога. Брахмаджоти как бы однородно. Там нет разнообразия. Он не отвечает на вопрос разнообразия. Вы можете слиться с Брахманом. Хорошо. Это освобождение. Там нет страданий. Там есть своя ананда, освобождение, отсутствие страданий, так скажем. Полная. Никакие беспокойства там не ощущаются. Вечность. Растворяется вечность. Но поскольку там нет разнообразия энергии, принципа, а вы есть та частичка разнообразия энергии, представляете индивидуальность на самом деле, разнообразие, вы не чувствуете полного удовлетворения. Но можете там пробыть примерно вечность. Примерно вечность вы там пробудете все равно. Поскольку вы там не обеспокоены. Но даже пробыв вечность, я слышал, произойдет интересный случай. Вы вспомните о материальном творении. Там. Поскольку опыт у вас в материальной жизни есть, а опыта духовного разнообразия нет. Поэтому вы вспомните материальное разнообразие спустя вечность. Представьте, какая сила индивидуальных желаний. И подумайте, а что сейчас там? Суббота или пятница? Здесь ни субботы, ни пятниц, ни выходных, ни рабочих дней. Никакого разнообразия вообще. Есть полное растворение. И вы на самом деле в одиночестве пребываете. В таком блаженном, освобожденном одиночестве. Но вы не видите ничьи глаз, вы не слышите ничего голоса. Вы один. Вы Бог. Вам так кажется. И поскольку вы Бог, вы не боитесь подумать, что сейчас там в материальном мире происходит. Пятница или суббота, выходные там или рабочие дни. И как только вы так подумали, Брахмаджоти, эти мысли к вам пришли в голову, вы снова спускаетесь в материальный мир. Вот это могущество Брахмаджоти. Достаточно одной мысли, и вы идете туда, куда захотели сразу же. Представляете, как опасно находиться в Брахмаджоти. Даже там ум не контролируется. Почему? Потому что Брахмаджоти не отвечает полностью на все вопросы. Остается так и нерешенный вопрос. Кто же я как индивидуальность? И почему, откуда это разнообразие исходит все-таки? Из Брахмана, что ли? В Брахмане ничего нет. Откуда же это разнообразие пришло? Он однороден. Ну и как же вся эта однородная энергия становится разнообразием. Что это какая-то еще сила существует, которая это разнообразие держит. В разных формах и качествах, бесконечно многих. А Брахман просто сад существует, его больше никак не опишите. Его. Вообще никак. Он не описывает. Поэтому преданный считает, что погрузиться в Брахман – это хуже, чем спуститься в ад. Для преданного. Для кого-то это освобождение. Для демонов это освобождение. Демоны попадают туда в Брахмаджоти. Если Кришна убивает какого-то демона, демон освобождается и в вечность уходит. Но преданный не хочет такого освобождения. Он об этом вообще не думает. Он думает, что лучше я пойду в ад, но останусь преданным, чем растворюсь в Брахмаджоти. Ученые мудрецы, первый слог слова Бхагаван, Бха, имеет два значения. Первое, тот, кто обеспечивает всем необходимым. Бха. Бха. Обеспечивает всем необходимым. Второе, защитник. Ну, это синонимы, да? Если так подумать о смысле этих двух понятий. Он обеспечивает всем необходимым. Ну, так и защищает. Защитник. Два значения. Второй слог Га. Ха-га означает проводник, повелитель или творец. Слово «ван» указывает на то, что все существа пребывают в нем, а он пребывает в каждом существе. Иначе говоря, слово «бхага-ван» означает безграничное знание, власть, энергию, богатство, силу и влияние. Причем все эти достояния свободны от малейшей примеси материальной скверны. Итак, слово «бхага-ван» здесь Прабхупада объясняет. Бхага-ван. Вместе они составляют шесть достояний. В отдельности означает бха, тот, кто поддерживает, защищает и поддерживает, необходимое все дает. Га, проводник, повелитель и творец. Иван означает, что пребывают в нем все, и он пребывает в каждом. Бхага-ван. Если сложить все эти слоги вместе, отсюда появляются это шесть достояний. Вся сила, вся слава, все здание, все богатство, все отречение, вся слава. Это Бхагаван. И причем никакой материальной скверны. Никаких материальных качеств нет там. Все есть Брахман. Но он, оказывается, тоже имеет разные качества. Здесь свой Бхагаван, это уже говорится об этом. Господь обеспечивает своих чистых, преданных всем необходимым и неуклонно ведет их к совершенству любви к Богу. Как повелитель своих преданных, он в конце концов награждает их желанным плодом преданного служения. Даруя им себя. По беспричине милости Господа преданные получают возможность лицезреть Его. Таким образом Господь помогает своим преданным достичь высшей духовной планеты в Голоке Вриндаване. То есть как он дарует себя? Он становится воспринимаемым для преданного. Все. Значит, Господь ваш. Если солнце касается вас лучами, вы говорите «моё солнце». Но вы не можете коснуться солнца рукой, дотянуться до него. Оно может коснуться. Так он себя проявляет и дарует себя всем живым существам. Точно так же делает Бхагаван. Когда он хочет даровать себя какому-то преданному, он являет себя прямо перед ним, непосредственно. Человек может воспринимать, видеть, слышать, чувствовать в мыслях, в сердце, во всем. В каждой клеточке существования находится. Это можно все научиться понимать, осознавать. Называется сознание Кришны. И таким образом преданный достигает Голоки Вриндаваны. Будучи Творцом, Господь может одарить своего преданного всеми необходимыми качествами, чтобы тот мог, в конце концов, достичь его. Господь является причиной всех причин. Иначе говоря, поскольку у самого Господа нет причины, Он является первопричиной всего сущего. Таким образом, Он наслаждается сам собой, проявляя свою внутреннюю энергию. Внешняя энергия создана не им самим, так как он распространяет себя в форме своих экспансий Пуруши, и в этих формах поддерживает материальное проявление. Посредством этих экспансий он творит, поддерживает и уничтожает космическое проявление. Интересный факт. Бог творец, но не все делает сам непосредственно. В этом есть разнообразие различий. То, что делает человек, делает это Господь на самом деле, но не сам. Что это означает? Что ответственность за эту деятельность несет не Господь, а человек. Он санкционирует то, что человек хочет сделать. Поэтому, несомненно, это делает Господь. Его санкция. Если вы начальник, вы санкционируете какую-то акцию своим подчиненным, они выполнят это. При исполнении этой акции они несут ответственность за качество этой работы. Они несут. Не вы. То же самое. Когда мы хотим что-то сделать, мы уполномачиваемся, санкция есть, то мы несем за это ответственность. Потому что наши желания используются. Используется наше желание действовать, поэтому мы отвечаем за это. Если вы убиваете по собственному желанию, отвечаете сам. Если вы убиваете по приказу начальства, военного руководства, вы не подлежите наказанию, вас награждают. Живые существа также являются отделенными экспансиями личности Бога. И поскольку некоторые из них хотят господствовать, подражая Верховному Господу, Он позволяет им войти в космическое творение, чтобы они могли полностью удовлетворить свои желания властвовать. Видите, для чего? Откуда размеры Вселенной? Догадались теперь? Никто не мог ответить на этот вопрос, почему Вселенная такая большая для нас. Не такая уж и большая, если вы достигаете вершины господства в этом мире, Вселенная не такая большая. Брахма один заполняет всю эту Вселенную. Но для нас она маленькая. А почему же такая большая? Потому что тут есть великие личности в этой Вселенной, для которых она не такая уж и большая. Джива, которая хочет господствовать, она по-разному господствует здесь. Даже муравей господствует. Он на Вселенной даже не знает ничего. У него есть свой муравейник, свой квадратный километр, где он действует, поле деятельности. Это все Вселенная для муравья. Ну, а человек действует в пределах, скажем, страны или города. А кто-то действует еще шире. А кто-то какие-то даже системы планетарные там управляет, отношения имеет. Планетами управляют цуры. У каждой планеты есть свой правитель. Люди, подобные муравьям, даже не знают об этом, живя на Земле. Кто управляет планетой Земля? Кто хозяин? Они думают, они. Муравей тоже думает, что он хозяин леса. Пуми — планета Земля. Личность Пуми. Мы на ее теле располагаемся. На Луне тоже есть руководство, администрация. Чандралока или Сома. Сурья, Вивасван, Солнце. Веды описывают все эти планеты. Все их уровни, их названия, их качества этих управляющих полубогов и их отношения. И все это вместе составляет жизнь Вселенной. Все эти отношения. Отсюда становится понятным, что такое гравитация, что такое измерение. Вот эти вопросы могут ответить, если мы приблизимся к личностям, которые управляют этими процессами. Но если мы не смогли постичь личность, его сознание, мы сможем понять измерение, мы будем измерять все в своем измерении, как лягушка колодцами. Как вы можете представить Солнце, опираясь на законы физики, которые нам рассказали в школе? Как вы можете описать все эти процессы на Солнце? Физика ничего не может описать из этого всего. Это слишком невероятные энергии, чтобы описать их и прочитать. Это невозможно для обычного человека, даже знающего законы физики. Какой-то степени. И даже зная законы физики, математики, как вы высчитаете, сколько атомов во Вселенной? Да даже планету Вселенной. Даже если вы наделены какими-то науками, в этом измерении вы не сможете охватить, даже при помощи этих наук, охватить эти масштабы. Увидеть даже это все. Даже придумать не сможете. Лягушка измеряет колодцем, говорит Сакьяна. Но это невозможно. Но если вы постигаете личность, его сознание, его могущество, если вы постигаете это через личность, и личность наделяет вас этим разумом, потому что личность может наделить разумом. Мы учимся у отца и матери сначала, потом у других старших, потому что у них есть разум. Мы не можем сами, родившись, изучить окружающий мир. Если вы прибыли в новую страну, вы растеряны, даже если взрослый человек. Что вы даже не знаете, как рассчитаться в магазине, какое слово сказать, какие тут деньги, какое достоинство этих купюр. Вы вообще ничего не знаете, это устройство. Если даже взрослый человек, вы попадаете в новую среду, вообще ничего не можете понять. Вам нужна какая-то личность, которая скажет, достоинство купюры, язык, устройство, законы какие-то новые, что здесь можно, что нельзя. Это личность. И также, если мы хотим познать процессы, которые на Солнце, например, мы должны знать личность, которая управляет этими процессами. И он даст разум и понимание, как действует эта энергия Солнца. Физики не способны это охватить. Сколько энергии уже изошло из Солнца, она потеряна для физиков. Как вы изучите? Если вы хотите полностью изучить объект, вы должны те энергии, которые зашли из него, тоже приплюсовать туда. Но они для вас уже потеряны. Если вы хотите познать много, вы должны иметь огромную память, иначе вы забываете, это уже потеряно. И сколько было всего уже сказано в прошлом, забытого. Смотрите, люди ничего не помнят. Мы не что-то новое читаем. Это изначальное знание Вселенной. Шриша Панишат. Возраст ему несколько тысяч лет, эта книга. И сейчас мы ее читаем, никто понятия не имеет об этом. Все, утрачено. Это в прошлом. Как же? Мы должны вот когда все это восстановить. Но кто это знает, что было в начале творения, как светило Солнце тогда, и какие процессы были, из чего все начиналось, и почему сейчас так, и что будет потом. Об этом знает личность. Непосредственно Творец. Не мы остановились?
Присутствие неотъемлемой частицы.
Присутствие неотъемлемой частицы Господа живых существ приводит проявленный мир в движение, запуская механизм причинно-следственной связи. Таким образом, живым существам предоставляют все возможности господствовать над материальной природой. Но истинным повелителем остается сам Господь в форме своего полного проявления параматмы, сердуши, являющийся одним из пуруш. Вот эта вещь труднопостижимая для обычного человека. Он творит как бы другими руками, руками живых существ. Вселенная, она создается живыми существами, великими и невеликими, разными, от микроскопических до самых великих. 8 400 000 форм жизни, все они творцы. Не все знают об этом. Насекомые тоже творцы, но они понятия не имеют, как они поддерживают, ценуются. У них просто есть желания. И вот кто-то эти желания все соединяет воедино. В единую систему отношений. Биосинтез называется. Ученый говорит, биосинтез. Все вместе, оказывается, существуют, но не знают. Что у каждого вроде бы свои индивидуальные задачи, свои желания. Каждый живет для себя. Но оказывается, он для кого-то, это для всех, это что-то делает он. Деревья – это живые существа, мы ими пользуемся, они не знают. Они не для нас растут, они для себя растут. Каждое живое существо живет для себя, но каждое для кого-то необходимо. Мы едим только живую пищу, но никто не считает себя чьей-то пищей. То есть кто-то есть еще, который соединяет все эти вещи, эти желания – в единую систему творения. И творение таким образом происходит. Есть дирижер. И когда приходит время, солнце выходит, снег стаивает, и кто-то палочкой взмахивает, и бабочки поднимаются, мухи взлетают, цветочки распускаются, лед растаивает. Вы замечали, нет? Забудьте про физику, вас обманули вообще. Что просто потеплело, и все. Это лягушка в колодце объясняет. Потеплело просто. Да нет, нет, дирижер, разве не видите? Раз и началось. По команде, все вместе. Потом раз, все засыпают. Но они же вы не видите, как все происходит. Физика вас обманула. Поэтому физика нас обманула, и таким образом она объяснила все так, что никакой расы в этом нет вкуса. Какой вкус в том, что просто потеплело? Тепло дали. Так. Да нет. Это совсем другие энергии начинают действовать. Это входит в силу совсем другие личности. Весна – это уже другая личность. Зима – это другая личность. Никто даже об этом не знает. Физически просто температура изменилась, и все. Солнце, оно так вот по эллипсу, понимаете, поэтому понятно. Почему здесь Бог вообще? Глупые люди. А кто же эти эллипсы закрутил, скажите? Планеты сами так закрутились, что ли? Представьте, их как пыль в воздухе в этой вселенной. Вы можете представить, какое столпотворение тут планет? Никаких заторов. Все функционирует, и Солнце циклирует восходы, заходы, так все отрегулировано. И Луна никогда не поворачивается другой стороной. Перед ними столько доказательств. Управление. Они говорят, ну так случилось. Вот как-то так случилось, но я не знаю, как так могло случиться, что если Земля вращается вокруг своей орбиты, а Луна вокруг Земля, они говорят, и она только одной стороной успевает. Это может так случайно. За миллионы лет даже на градус не повернулась Луна. Какие точные законы мироздания. Прямо перед нашими глазами. И физики нас всех обманули. И химики тоже. И продолжают обманывать. Уже все знают, что не обманывают. Все масло из нефти в магазине. Все знают это уже. И принимают этот обман. Потому что не знают Брахман. Таким образом, между живым существом Атмой и наделенной властью Господом Параматмой, то есть между душой и сверхдушой, огромная разница. Параматма властвует, а Атма подвластна. Следовательно, они относятся к разным категориям. Но поскольку Параматма тесно связана с Атмой, ее называют постоянно спутником живого существа. Вот тут два слова использует Прабхупада. Наделенный властью и подвластный. Что выбирает за этих двух?
Подвластный.
Вы хотите быть подвластным? Или властителем?
Мы и так подвластны. Созданием.
В этом противоречие человека. Быть подвластным означает быть обеспеченным. Согласны? Ну, то есть, вот есть родители, мы подвластны, они нас обеспечивают. Быть обеспеченным. И все хотят быть обеспеченными, подвластными. Но при этом не принимать ничей авторитет. Вот это проблема материального существования создания. Все хотят, чтобы их обеспечивали всем необходимым. Если кто-то, любой человек, любой, вот неважно кто он, подают вам и гарантируют, что обеспечат всем необходимым, вы принимаете. Любого человека примите, который вас будет обеспечивать. Но, тем не менее, не будете принимать его авторитет. Будете жить, как он захочет. Ты меня обеспечивай, а я буду жить, как хочу. Вот это разница. Поэтому Прабхупада говорит, здесь в этом мире все мошенники и негодяи. Никто не хочет быть подвластным, хотя все хотят быть обеспеченными. Но это одно и то же. Всепроникающий аспект Господа, который существует во всех состояниях, бодрствования, сна, а также в непроявленном состоянии, и который порождает джива-шакти, жизненную силу, в форме как обусловленных, так и освобожденных душ, называют Брахманом. Это Брахман. Господь является источником как параматмы, так и брахмана. Следовательно, в конечном счете, все живые существа и все сущее исходят из Него. Тот, кто понял эту истину, посвящает себя преданному служению Господу. Такой чистый, обладающий полным знанием преданный Господа, привязан к Нему всем сердцем. Когда такие преданные собираются вместе, они не занимаются ничем другим, кроме прославления трансцендентных деяний Господа. Это называется киртана, прославление. Вы прославляете в словах, в мыслях. Вот в пении мы это делаем так. В деятельности тоже прославляем кого? Кришну. И духовных учителей своих. Мы служим. Мы таким образом эту славу делаем таким. Это называется путь славы. Каждый преданный идет путем славы. Каждый, кто прославляет Кришну, свой духовный становится прославлен. Это путь славы. Но если человек прославляет себя, можно сказать, что это путь славы? Он уже прославил себя, все, плод уже получит. Кто-то думает, что слава — это себя нужно как-то прославить. Пиар называется сейчас. Слава, когда вас прославляют, не вы себя прославляете. Это настоящая слава. И она приходит к тем, кто прославляет чистых преданных. Те, кто не достиг уровня совершенства чистых преданных, а именно те, кто познал только проявление Господа в виде Брахмана или Параматмы, не способны понять смысл действий совершенных преданных. Господь сам помогает чистым преданным, вкладывая необходимое знание в их сердца. Вот почему трудно понять чистых преданных. Потому что Параматмавади и Брахмавади руководствуются своим индивидуальным знанием и своим уровнем индивидуальным. Пользуются только этим. То есть вы накопили какое-то богатство, знание, отречение, этим пользуетесь. Но преданные, у них нет ничего. Они все получают от Кришны. Поэтому это очень трудно понять. То, что они говорят, и то, что они думают. Например, вы встречаете человека богатого. И он говорит, у меня вот столько-то миллионов на счету. Тенге — это триллионы, наверное. Ну, столько-то триллионов у меня здесь. Я планирую построить вот такой вот город. И вы думаете, ну, разумный человек, очень благочестивый. Столько хорошего может сделать и хочет. И не жадный. Вы думаете, восхищаетесь? Потрясающе. Это адекватный, нормальный человек. Возвышенная личность, великий человек. Хочет для людей так много сделать, использует свои богатства. И тут все понятно. Но вот вы встречаете человека, у которого ни гроша нет в кармане, который говорит, что построит много городов. И там построит город, и тут построит город. Вы думаете, странный человек какой-то, трудно его понять. Он точно неадекватный. Но все преданные именно такие, посмотрите. Они собираются на Голоку Вриндавану без каких-то средств транспорта. Они планируют большие проекты, не имея ни копейки денег. Их не понимают ни Брахмавади, ни Параматмавади. Ни один разумный человек. Ни адекватный человек не может понять. Но самое удивительное, что преданные все это делают. В западном мире Прабхупада это начал. Он сказал, что повсюду уже есть храмы. Ни копейки денег. Он на скамейке сидит в парке с каким-то журналистом. В этих странных одеждах. Все странно для американцев. Какой-то пожилой старик без копейки. Он говорит, кругом храмы по всему миру. Его оценили. Оценили. Дописали статью. С вами же маленького роста, но у него очень большие планы. И что самое удивительное, все эти планы исполнились. И как действует чистый преданный, никто не знает. Даже возвышенные и очень разумные люди не могут понять действия чистого преданного. Потому что он знает Кришну. На самом деле Кришна собирался эти храмы строить. Но ведь кто же это знал? Никто же Кришну не знает, кроме чистого преданного. Чистый преданный знал, что время пришло строить храмы. Он сказал, храмы будут. Они уже есть, говорит, только время разделят. Он уже увидел это. Это так же, как Прахлад Махарадж. Когда Хирани Кашипу спросил, здесь твой Господь, в этой колонии? Он говорит, да. Здесь он его сразу увидел. И он показал Хираньякашипу, где находится Господь. И он собрался его убить, ударь по колонне. Он думал, что разбив колонну, убьет Господа. Он думал, что если Господь в колонне находится, он пережит колонию. Он колонна. Он даже стял себя с материей. Потом, когда ударил по колонне, оттуда вышел Нарисимхадев, невредимый причем. Колонна в дребезге, Нарисимхадев невредимый. Как так получилось, у Хирани Кашипу он сам удивился. Но Прахлад Махарадж не удивлялся, он знал, он уже там был, он уже видел его раньше. Все было предопределено. Поэтому понять действие чисто преданного невозможно, он действует как ребенок, который говорит какие-то, наверное, глупости. Кажется. Но имейте в виду, не все, что ребенок говорит, является глупостью. Он просто это высказывает не очень разумно, не очень складно. Я же у ребенка спрашиваю, кем ты будешь? И он говорит какую-то глупость, а потом он таким и становится. Так что говорите побольше глупостей, невероятных вещей, сознание Кришны. Планируйте служение, непостижимые вещи. То есть чистый преданный действует именно таким образом. Проявляя особую благосклонность к своим преданным, он рассеивает всю тьму невежества. Философы-эмпирики и йоги не могут себе этого представить, так как в большей или меньшей степени полагаются на собственные способности и усилия. Как сказано в Катху Упанишад, Господа может познать только тот, кто заслужил Его милости, никто другой. Господь дарует эту особую милость только своим чистым преданным. Итак, в этой мантре Шиши Панишат речь идет о милости Господа, которую не способна проявить Брахмаджоти. Брахмаджоти не способна проявить такую милость. Мы закончили комментарий на 16-ю мантру. Сколько мантр осталось нам еще?
Две
мантры. И все, и вы получите полное знание. Или сильное совершенство. Через две мантры уже. Вы готовы, нет? А если не достигнете, что будем делать?
Еще
раз сюда. Надо будет читать постоянно. Знаете, для чего мы это делаем, обсуждаем вместе? Чтобы развить философский склад ума, да, что еще?
Помнить.
Так, мы помним Кришну. Помним принципы творения и понимаем, кто такой Бог, кто такой я, еще. Зачем мы это делаем?
Чтобы получить новое, надо вернуться в старое.
В старое вернуться, мы возвращаемся в старое. Так.
Чтобы не оставаться на Кришне, на те расстояния, которых вы сейчас говорили.
Чтобы настроиться на Кришну, на то, на духовное, да. Глубже понять.
Глубже понять, Господь.
Глубже понять.
Лучше понять.
Понять свое положение,
Понять свое положение, положение Кришны, да. Вы все будете правильно, но вы не практичны.
Чтобы прийти к нему по этому пути.
Чтобы пойти по этому пути.
Да, и достичь его.
Достичь его. Так, еще практичнее нужно
будет.
Крест на материальной жизни поставить. Покормите его.
Чтобы помнить о Кришне и никогда об нем не забывать.
Чтобы помнить Кришну.
Прямо.
Непрактичный жизнь.
Если мы попали в Брахмаджоти, чтобы мы сильно не обольщались.
Да, верно. Но вы абсолютно непрактичны.
Надо узнать свою долю, брать ее и отдавать ее.
Да, нужно знать, сколько брать, так, хорошо, уже более практично. Ну-ка, еще практично.
Чтобы свои материальные какие-то установки, ну, как бы, менять, потому что физика, всякая химия нас уже заложили, а мы так вот меняем свое мировоззрение материалистическое.
Так, 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 где-то вот принцип как-то близко, понимаете?
Осознать
вот мы на этой физике выросли, на этой химии выросли, а теперь мы не понимаем другой основы.
Помнить, кому все было.
Что такое основа нашего движения? Основа.
Книги.
Проповедь — это книги. Проповедь — это сущность. Основа — это книги. Читайте книги Прабхупады. В этом смысл нашего семинара. И все. Потому что все равно этого не запомните. А если запомните, еще хуже. Знаете почему? Вы просто формулу запомните. А нужно постоянно читать, чтобы постоянно обновлять это все. Углублять. Потому что когда вы запомните, вы можете и не углубить это знание. Это я уже запомнил, знаю. Если вы все это помните наизусть, и этого недостаточно, если вы помните наизусть и читаете постоянно, вот это говорит, что вы развиваетесь. Собственно, мы идем по комментарию Прабхупады, мы ничего не добавляем сюда. Есть такой подход. Это просто, что уже все из комментариев Прабхупады. И нам нужно просто приучить себя читать книги Прабхупады. Вот и все. Вот самый практичный вывод из всего семинара был. Но поскольку мы это обсуждаем вместе, мы размышляем на эти темы, читаем, будем размышлять, поскольку мы размышляли, можно размышлять, понимаете? Иногда преданные читают, но не думают, что можно размышлять на эти темы. Они думают, спекуляции могут быть. Да, могут быть спекуляции, факт. Поэтому мы вместе это делаем. Размышления очень важны. Именно суть чтения в том, чтобы научиться размышлять. Если мы не размышляя читаем, ну, неинтересно будет читать. Прочитав раз, два, будет больше неинтересно. Но когда вы размышляете, читаете, будет всю жизнь читать интересно. Это первая книга, которую начал читать, ну, после той, которую вот, я не знал, что это книга Прабхупады, первая мне попалась «Не время, не пространство», но я не знал ни преданных, ни Прабхупаду, не знал, что это за книга. Но именно книга Прабхупады, которую я уже знал, что это книга, я первым стал читать книгу Ишипанишад. Я помню тот день, ту погоду, на электричке ехал в сумасшедший дом тогда, потому что друга посадили в психушку. Теща. Это сознание Кришны. Ну, чтобы повторять мантру, все остальное на его психушку раз. Его теща. Кащенко называлась в Петербурге. Страшное место. Это жуткое место. Я туда поехал и сам убедился в этом. Я в этой электричке я ехал. Там часа два нужно было ехать, я не помню, от этого Кащенко. У меня было еще Панишат с собой. Вот такого маленького издания. Вот, где-то в половину, наверное. Карманное издание было специальное. Болгарский перевод корявый. Кто-то из Болгарии переводил из преданных. Не русский человек. На русском языке была издана эта книжка. Без обложки, как записная книжка. Ну, конспиративность. Ну, такое издание было. Ишипанишад. Я сел, стал читать. Ишипанишад. Я почувствовал, что через час я уже не в электричке, я даже в другом месте, где-то с Прабхупадой. Я так был поражен информацией. Я просто книгу читал, но я читал какие-то книги раньше, чтобы такое было. Я не знал, что такое может быть. Вот это очень важно, читать книги Прабхупады. И потом вы начинаете мыслить, жить, чувствовать по-другому. Вот это важно, это очень важно. Это уже ваша духовная жизнь. Прабхупада дает Кришне. Важный очень. Это его как бы великое мастерство, его могущество дать Кришну со страниц этих книг. Как он сам говорил, что говорит, жил себе в духовном мире, жил. Пока Кришне сказал, ну иди пиши свои книги. Иногда он что-то такое говорил, что преданные были шокированы. То есть книги Прабхупады, они на 10 тысяч лет вперед. Это не что-то обычное. Это редко, поэтому мы должны читать эти книги. Он говорит, я написал эти книги, и вы думаете, что для того, чтобы их продавать. Вы их хорошо продаете, но я их написал для того, чтобы читать, он сказал, а не продавать. Читайте, тогда вы сможете хорошо распространять, хорошо размышлять. Смаранам это очень высокий уровень. Смаран означает чтение, считывать. Эта логика, которая Прабхупада проносит через всю книгу, неуловима для нас сейчас. Мы можем заметить логику одного абзаца, потом увидеть, что этот абзац связан с этим абзацем. Мы постепенно начинаем понимать эти связи. Но на самом деле логика проходит через всю Шри Ишипанишад, Кришна проходит. И читая раз за разом, постепенно, мы начинаем понимать целиком, о чем вообще речь идет. Не думайте, что это так просто понять, прочитав книгу, такую как Шри Ишипанишад за один раз или за один семинар. Суть в том, что постоянно мы должны это вспоминать, повторять. Шраванам, киртанам, шраванам, смаранам. Сейчас шраван киртана помогает нам просто. Слух делает. Слух, есть звук, есть кто-то, кто может говорить о чем-то, раскрывать какие-то вещи, имея опыт определенный. А опираясь на ум, сложно развивать, потому что ум еще не контролируется. Нам нужно контролировать ум, как читать эти книги. Причем нужно время. Если вы читаете книгу, лучше минимум полчаса это делать. Ну, строго говоря, час, конечно, но я понимаю, что если вы очень заняты, у вас много работы, ну, хотя бы полчаса неотрывно читать книги, чтобы вы уже почувствовали перемену сознания, именно вот очищение. Это произойдет обязательно, если вы просто читаете книги Прабхупады. Вы будете всегда в здравом рассудке находиться. Даже больше того. Я одному человеку дал почитать. Он говорит, дай мне что-нибудь почитать. Такой, знаете, читает, проглатывает книги любые. Пикуль, Толстой, ну все что угодно. Я ему дал почитать тогда ученичные читания. Он просто захотел. Я думаю, ну что он там поймет? Столько терминов там вообще. Там целая наука бхакти, там, саната на гасвами, там, рупа гасвами. Ученичные читания. Он ее за один день прочитал. Он глотает книгу. Джеда. Я говорю, ну и что? Расскажи впечатление. Я так удивился, что я ее читал, боже мой, там, неделями. Абзац, другой абзац, там, главу, там, потом следующую главу, это все трудно. Он за один день возвращается. Я говорю, ну, расскажи, что. Он говорит, ну, практически ничего не понял. Но он прочитал всю книгу. Второе впечатление какое-то осталось. Я, говорит, не знаю, какой-то экстаз был в конце. Он говорит, ничего не понял. Он говорит, ну, экстаз, говорит, почувствовал, проявился, говорит, экстатический, какой-то чудо. Дай-ка еще что-то почитать. И он Бхагавад Гиту, он ее за два дня. Я говорю, у тебя четки есть? Это что? Непостижимые вещи. Понять сложно вообще. Но экстаз есть. Это Прабхупада. Киджай. Вот, собственно, моя личная цель — это обсуждать комментарии Прабхупады, чтобы мы читали потом снова эти вещи, размышляли над ними. И потом они повторяются, связаны с другими его книгами тоже. Такими как Бхагавад Гита и другие там вещи он цитирует, Шримад Бхагаватам. Вот этот как бы стиль мышления Прабхупады, его смаранам, очень важен для нас вот, уловить, как мыслить. Мы начнем подобным образом мыслить, как Прабхупад. Если мы уловим, научимся этому у него, как у духовного учителя нашего, Шикшагуру, мы сможем перенять его настроение и проповедовать своими словами в его духе. Обретем эту способность, уникальную способность. Передавать очень сложные знания людям, а дать почувствовать. Как просад пробовать это делать. Как раздачу просада он пробовал. Где бы я пропада ни был, в каком месте, он знал, что говорит людям в любой стране. Африка ли это была, там Нигерия, не знаю, или Америка, или Австралия, или Россия, он знал, о чем говорить с людьми. Но он сразу понимал, где находится. Обычным преданным, ну, обычным, мы все обычные преданные, поскольку. Есть наиболее выдающие, но в сравнении с Прабхупадой мы все обычные, обычные преданные. Даже духовные учителя обычные духовные. Необычные, потому что это Шрила Прабхупада. Есть Гуру Парампара. Но мы обычные в каком-то смысле. И нам, чтобы понять, скажем, менталитет другой страны, нужны годы. Я на своем опыте вижу, на опыте некоторых других преданных. Кому-то больше, меньше, но иногда нужно несколько лет, чтобы понять вообще, как мыслит американец или как мыслит индус. Потому что это врожденная бхава, понимаете, это различие. У вас врожденная бхава, у него врожденная бхава, и нужно время. И вы как преданные, вы должны изучить ученика сначала. Его ум нужно изучить, наблюдать за ним нужно. И если он из другой культуры, это займет время какое-то. Не так сразу, но Прабхупада практически сразу же. В любой культуре сразу давал посвящение или заочно, но сразу все понимал. Не знаю, как это происходило. Когда приезжали духовные учителя раньше, преданные они русские, всегда плакали. Вот приезжает духовный учитель на самолете, все аэропорты, все плачут. Уезжают, тоже все плачут. И гуру все удивляются, что они плачут. Вот на Западе, куда ни приезжаешь, никто не плачет. Уезжаешь, не плачут. Прожил в гостинице в храме, там президент скажет, вот, заплатите Махарадж, пожалуйста, за проживание. Пробоюсь, что Махарадж приехал, дождь, мы в лесу, дождь вообще. Целый день, все мокрые, без зонтов русские. Это буржуазная культура с зонтами ходить, знаете. Дождь, не дождь, мы не особенно на него не обращали. И программа на целый день. И он в машине сидит, в лес программа. Под дождем. И толпа, все, весь СНГ собрался вообще, слетелся. Кто же уйдет? с подождем. Никто. Вы специально приехали там с какой-то концов этого СНГ, чтобы послушать чистого преданного. Все подождем стоят и поют киртан, и ждут его. А он не выходит из машины и спрашивает, там Ямарадж сидит, и Саньяс говорит, слушайте, а что, будет программа? Да, будет киртан, тут просто все будет здесь. Давайте, что вы хотите? Что, и преданные не уйдут из-под дождя? Нет, не уйдут. Они пришли на киртан специально. Но он не выходит. И говорит, западные вы ушли. Говорит, эти не уйдут. Нет, выходите похороче. Мы... Лес, и вот как программа? Мох, мокрый. Ну, вот сядете сразу, все мокрое. Как в воду. Сосновый лес, покрытый мхом, и дождь. Уже всю ночь, там, прошлый день, дождь. И там в этом лесу какая-то свалка, нашли какой-то каркас из детской площадки, с крышей такой, понимаете? Сиденье для ребенка такое. Там крыша. Мы поставили как асану. Ну хорошо, тут люди сидят. Он туда сел. Вот так вот сел. Не знаю, откуда, может, колеса обозрения детского какая-то штука такая, знаете. Крыша маленькая. Ну, то по-другому, что там нашли, вот асану сделали. Гирлянду меня почему-то послали предлагать. Не знаю, я даже не был инициирован. Я не знаю, что менталитет. Я пошел гирлянду предлагать, как дурак. Я даже не знал, как это делается вообще. Меня просто выпнули старшие. Я повесил гирлянду и смотрел на него, не знал, что делать дальше. А он на меня смотрел. Но все ждали киртан, просад, ну киртан, катку какую-то. Ага, что ты скажешь, Жилер? О чем я говорил? Я же это к чему? Да, менталитет. Он пытался просто понять, что это за менталитет, что это за русский менталитет. Почему так все? Ведь нормально, человек под дождем не будет сидеть в лесу, слушать лекцию. Под дождем. Кто это? Да нигде вы в мире не дадите такого примера. А эти будут, эти слушают. А если про деньги скажешь, не смочится. Им не нужны деньги. Что за люди странные? Русские. Это же нужно понять. И плачут постоянно. И был один гений тогда, это Харикеша Махарадж. Гений, потому что он мистик. Он читал мысли на расстоянии. Он инициировал на расстоянии, никогда не ошибался вообще. Это что-то. В этом смысле это легенда человека. И если какие-то сложные вопросы возникали у Махараджи, обычно к нему все шли. Вот, а вот что вы говорите ученика в этом случае? А что вы делаете? А как вы ответите на такой вопрос? И обычно он точно отвечал. Ну, это просто был гений. И вот Махараджа к нему пришли и сказали, мы не поймем русский менталитет. Почему у них плачут постоянно? Вот приезжаешь, плачут. И уезжаешь, тоже плачут. Ответьте ему на вопрос. Он ответил сразу, без раздумий. Хотя в России практически не было. Редко. Но он раньше был когда-то, еще в 82-м году, он приезжал, его выдворили там, как через Прибалтику, и истребители его провожали потом. Его самолет пассажирский, эти МИГи сопровождали. И все трясло, как турбулентность была такая. Вот. И я знал, что это меня, говорит, провожают, потому что их там выследили. И Киртирадж несколько тысяч рублей тогда, несколько тысяч рублей, там нужно было Волгу купить. Унитаз спустил. Потому что КГБ их накрыло в гостинице. У них были с собой русские деньги, представьте, большая сумма. Это уже подсудное дело было тогда. Он унитаз спустил все эти деньги, и, то есть нужно было как-то им заметать следы. И все-таки там была программа. На программе КГБ их все накрыло, всю программу. И все, и выдворили на самолете с МИГами и обратно. Вот он уже тогда был в России. И вот его спросили, почему русские плачут постоянно. Он ответил быстро и просто. Но я забыл, что он сказал. Я буду со своим догадаться. Или сказать, или вспомнить. Нет, я запомнил, конечно, что он сказал. Но не хочу говорить.
Только для вас.
Для тех, кто читает книги Прабхупады, можно. Он сказал, родитесь в этой стране, тоже будете плакать. Точно он вернулся вообще. На самом деле, да. остается делать еще в этой стране? Только поднимать слезы по всякому поводу. Мы дошли до 16-й мантры, и уже ведь у нас раса смеха. Тут столько юмора в книге Прабхупады, тонкого, для преданных. Для материалистов все серьезно. Для преданных тут очень много юмора. У него очень тонкий юмор. Бывает, преданные смеются без повода долго. Бывает, и плачут без повода тоже долго. Без причины. Все, что преданные делают, без причины делают. Это признак кого? Нас так и понимают люди. На ферме был праздник, Джанмаштами как-то был. Был Говинда Махарадж, и там фестиваль, и Джанмаштами, и потом Прасад. Нет, не Джанмаштами. Как у другого праздник был, потому что было, не было ночи. Джанмаштами там пир уже в 12 часов. Что-то было другое. Но большой праздник. Трава, помню, была. Значит, это было лето. Что же за праздник лета? И пир не ночью был. Ну и была программа, был киртан, все было так серьезно, экстатично, все хорошо. А потом был просад, и началась раса смеха. Сначала у одной группы, с мады же началось там. Ну, в линии все эти сидят, идет просад. И вдруг какая-то группа начинает хохотать. Ну что, что-то говорят, что-то кричат, и хохот, как взрыв какой-то, как будто кого-то ударили. Другие смотрят удивленно, серьезно. Вдруг какая другая группа в другом конце. То же самое происходит. Я наблюдаю на это. Как будто вот кто-то руководит этим. А потом все в повалку лежат на этой траве. За просад. Так бывает и за просад. Вот когда вы читаете книгу Прабхупады, раз вы можете почувствовать разные. Необычные вещи могут происходить в сердце. Можете рассмеяться над всей своей жизнью вдруг в какой-то момент, поняв вообще какую-то вещь. Можете ощутить это прям. Не просто вот выучить, а вот жить начать по-другому. Вот в тот момент прям будете жить по-другому, и все увидите. И раса проявится у вас какая-то. Восхищение можете сильно глубокое почувствовать. Прабхупады, Кришны вообще. Духовный мир может раскрыться перед вами. Материальное природа раскрывается, все раскрывается, и вы начинаете все это вот переосмысливать внутри. Это очень такой процесс глубокий. Поэтому, собственно, вот привить вкус к чтению Прабхупады – это аскеза, читает книги Прабхупады. Аскеза – так вот вообще мыслить, вот так контролировать ум, вот так вот все понимать. Знание – это нелегкий путь, но самый важный. Путь бхакти – это тоже путь знания. Любое развитие, если говорить о развитии общества, любого государственного, то две вещи нужно просто развивать. Вы должны знать все правители. Если вы встречаете какого-то правителя, вы должны всегда намекнуть на это. Они не сразу все осмыслят, но постепенно они смогут понять, что эти две вещи, без них вы не сможете развивать ни одно общество. Что это такое? Знание раз и отречение. Знание и отречение. Это есть развитие цивилизации. Два принципа. Невежество и привязанность – это что такое? Вот они. Вот они проблемы. Невежество и привязанность. Невежество и... Что мы наблюдаем вокруг? Невежество и привязанность. Куда вы ни пойдете? Сверху донизу люди все в невежестве и привязаны. И они развивают общество при этом. Знание, отречение. Знание, отречение. Это нужно культивировать. В этих книгах есть все, даже больше. Если человек обретает любовь к Богу, бхакти, знание это еще не автоматически к нему приходит. Бхакти это царь, всех знаю. Как мать, Агьяна и Вараги это дети ее, два сына. Знание это речение это дети бхакти. Там, где говорится бхакти, там ее сыновья. Это автоматически подмога преданного получает.
Если совместно, расскажите, пожалуйста, как вы первый раз почувствовали вот, соприкосновение с духом Прабхупады? То есть, что вы почувствовали, какое у вас желание появилось? Могли бы поделиться?
Первое ощущение? Духовную реализацию?
Ну, именно вот как вы почувствовали дух Прабхупады? Вот что это вот, действительно вот, как бы, вот этот дух Прабхупады, то есть, что он вам дал?
Да, 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 мне это удалось почувствовать, как бы, как эта милость была. В то время, знаете, было много милости мистической, потому что не было общения непосредственно ни с Прабхупадой, ни с духовными учителями долгие годы. Поэтому нас поддерживал вот, вот просто Кришна. Вот мистические какие-то обстоятельства. У каждого такое. Вот если вы пообщаетесь с старыми преданными того поколения, все были воспитаны в мистической атмосфере. Я думаю, это просто была просто милость, потому что у нас не было вот этого общения. И мой первый опыт именно осознания Прабхупады вот как такового. Ну, я, конечно, от преданных узнал, что это вот гуру, здесь была Прабхупада Лиламрита, начали переводить вот эти тексты. Мы были поражены этим примером, конечно, то, что Прабхупада делал, его комментарии, его стиль проповеди. Но первую книгу Прабхупады прочитал, не знаю преданных. Я рассказывал. Это «Вне времени и пространства» книжка, которая была издана, ксерокопированная какая-то копия, там десятая, не знаю, очень плохая. Она находилась в подполье в Петербурге. И один наркоман дал мне эту книгу почитать. Побеседовал со мной, он сказал, вот это для тебя надо прочитать. Там уже выходишь из тела, там какие-то у тебя метафизические мысли. Вот, почитай эту книгу. Подполье находилось среди вот каких-то хиппи, разных людей, эзотериков, мистиков, ну всех, кого угодно. Я прочитал эту книгу, и через 2 или 3 года, 3, по-моему, я встретил преданного. Один раз ее прочитал, потому что тут же кто-то сказал, дай почитать. И она так и ходила повсюду. Тут же ее вернул куда-то, и она ушла, говорит, она просто ходит повсюду, в Петербурге, в подполье. Это небольшая книжка, и я читал ее так, я помню, потому что я читал тогда книги, оценивая, сравнивая. Как бы у меня был всегда критический взгляд на все, что я принимал. Оценивающий, критикующий. Если там был недостаток, я сразу улавливал это, был нацелен на это. Я так читал эту книгу, естественно, чтобы уловить, какие там есть недостатки, и какие есть хорошие, важные вещи. Я был вот этим смущен сильно, потому что, прочитав всю эту книгу, я не мог найти, зацепиться за какой-то недостаток. Ну, там что-то нелогично, скажем, или как-то еще. Я был удивлен и сказал об этом другу. Я говорю, это первая книга, которую прочитал и не нашел изъянов в мыслях. Там в переводах были какие-то изъяны на русский язык. Но смысл, я был удивлен, как это написано удивительно. Все, один раз. Через 3 года встретил преданных, и я прочитал эту книгу 2-й раз, не зная, что я ее читал. Она была под другим названием. Это был другой уже перевод, лучше.
Легкое путешествие.
Легкое путешествие на другие планеты. Эта книга уже была издана, она тоже ксерокопирована. Для распространения она уже была у нас, у преданных. Я ее от преданных взял и хотел распространять. И я сидел на улице, на лавке, ждал своего друга, чтобы пойти на Санкиртану, и книги были при мне. И я, поскольку ждал, я стал читать книгу. Я открыл. И думаю, странная вещь. Я читаю, у меня усиливается это настроение, что это мои слова записаны в этой книге. Как это вообще? Я читаю дальше. Ну, кто-то написал книгу из моего ума, достал ее. Кто это мог сделать? Кто мог написать вот такие предложения, которыми я мыслю сейчас? И те знания, которые я уже знаю. Это мое знание. Если бы я писал книгу, я написал бы такую же книгу. И на какой-то там 10-20 странице я наконец узнал, что я читал эту книгу один раз, и я ее всю запомнил. Не просто запомнил, это стало моими мыслями. Это стало моей концепцией. Это первое было представление Прабхупады. Непосредственно мой опыт был. Кто такой Прабхупада? Я думаю, что не все можно сейчас описать, что касается Прабхупады. Не все осмысленно сейчас. В Индии некоторые считают, что это непосредственное проявление параматмы Прабхупады. Потому что когда уходит какой-то ачарья в Индии, движение ослабевает. Когда Прабхупада ушел, движение стало набирать силу. Все происходит наоборот. В Индии нет таких примеров. В истории нет таких примеров. В мире таких примеров тоже нет. Однажды Прабхупада говорит, можете, это запись есть. Если человек прочитает одну страницу из моей книги, он говорит, освободится. Преданные затихли, аж когда попался. Ну, такого уж никто не ожидал. Ну, понятно, что книги трансцендентные, но так, страницу, и человек исходится. Прабхупада посмотрел, сказал, если прочитает одну шлоку, освободится. Все опять стали думать. Пропускал, нет. Если даже одну строчку прочитает, освободится. Почему он так говорит? Найдите ответ. Прабхупада знал, почему так говорит. Мы должны тоже знать, почему он так говорит.
Потому что пролится милость.
Правильно. Это просто милость Кришны будет. Вот и все. Что Прабхупада знает Кришну, Кришна знает Прабхупаду. Вот по этой причине. Если вы даже посмотрите на книгу Прабхупады, вы уже получите право. Мы же не персоналисты, а Кришна личность. Ну что ж, что еще вопросы есть?
Да, есть. Хари Кришна, преданные задают вопросы из интернета. Вот. И вопрос к лекции.
Громче.
Сейчас, минутку. Такой. Это Алексей Горбов задает. Вы рассказывали о Брахмаджоте, что оказавшись, мы сможем вспомнить через какое-то время наш опыт материальной жизни. А вот. И через какое-то время, да? Так как он у нас есть. А опыт высшей, ну, жизни, духовной, нет. И, ну, как такое размышление, вопрос странный. Это ведь у нас не может, ну, не быть этого опыта, так как мы не из этого мира, не из материального мира. То есть почему мы в Брахмаджоте не можем вспомнить духовный? Или, может быть, вспоминаем? Спасибо.
А почему в Брахмаджоте не можем? Потому что из-за растворения. Из-за растворения не можем вспомнить больше ничего. У нас этот опыт есть, но он забыт, поэтому говорим, его нет. Ту вещь, о которой мы забыли, можно считать, что мы ее потеряли. А вспомнить, чтобы вспомнить духовный мир, нужно войти в Бхаума Вриндаван. Так описывается. Если даже мы достигли Брахмана, мы оттуда трудно попасть в духовный мир. На Голоку Вриндавана. То есть мы хотим на Голоку Вриндавану, то нужно спуститься снова на землю, войти в Бхаума Вриндавану, там развить вот эти отношения с Кришной. И затем уже вот с развитыми отношениями можно войти в духовный мир. Это история Гоп-Кумари показывает. Что Гоп-Кумар достиг сначала Индра-Локи, потом Брахма-Локи, потом достиг Шива-Дхамы, уровня Господа Шивы, Каваши. И, наконец, достиг Брахмана. Но с уровня Брахмана спустился снова в Бхаума Вриндаван, чтобы потом войти в духовный мир. И развив вот это состояние служения уже, он вошел в духовный мир, попал на Вайкунтха-локи. Да нет, с Вайкунтха-локи он попал в Бхаума Вриндаван. Даже с Вайкунтха-локи, без Брахмана. Чтобы попасть на Голоку Вриндаван, он должен был в Бхаума Вриндаван здесь войти. Восстановить свои отношения с Кришной здесь. И потом он уже вошел на Голоку Вриндавана. так путешествие заканчивается.
Берем хорошо. Вопрос об Ананде. То есть говорится, что в Рахмачурте нет Ананды. И Параматма не Ананды. Параматма, да. Только Бхагаван. Но вот это ощущение счастья же оно и там, наверное, присутствует. Я просто размышлял. Просто, допустим, в Брахмачете это какой-то, ну, какие-то вспышки, может быть, счастья. Потому что смысл счастья заключается в отношениях, правильно? То есть в Брахмачете нет отношений никаких. Параматма, там Кришна не проявлен, тоже отношений нет. И именно вот эта ананда, она вот эти вот усиливающиеся счастья, оно возможно только во взаимоотношениях личностных, правильно?
Есть Брамананда, так говорят. Ананда Брамана. Наслаждение Брамана, счастье. В книге «Нектар преданности» Прабхупада это описывает, что есть разные уровни счастья. Материальное счастье, оно выражено в 8 мистических силах. Можете считать, что вы счастливы в материальном мире, если обладаете 8 мистическими силами. Это материальное счастье. Счастье есть духовное. И счастье преданное служение. Вот три категории. Отличается духовное и преданное служение. Духовное означает, что я есть Брахман, дух. И там отсутствует страдание. И вот это отсутствие страдания человек понимает как счастье. Но преданные говорят, это еще не то счастье, которое человек может достичь. Настоящее счастье это не просто отсутствие страданий, а присутствие этих любовных отношений. Бхагавана. Вот три уровня счастья. Можно назвать счастливым человека в материальном мире. И достигшего Брахмана можно тоже назвать счастливым. И преданного чистого тоже можно назвать счастливым. Но счастье чисто преданного служения, говорится, и измеряется Брахмаджоти, это всего лишь капля счастья, того счастья, которое испытывает чистый преданный на Голоке Вриндаване. Но он очень незначительно в сравнении с преданным служением.
Вы сказали, что убивая
демонов. Микрофон говорите, здесь трансляция.
Хари Кришна. Вы говорили, что убивая демонов, демон растворяется в Брахмаджоте. А мне казалось, что они попадают в духовный. Ну, не казалось, а я слышала, что Путана, она же стала кормилицей там в духовном мире, но она не была близко к Кришне. Вот это что-то непонятно.
Есть разные формы освобождения. 5 форм освобождения существует. Обычно демоны идут в Брахмаджоти. Брахман. Саюджи Мукти. Как правило, исключения тоже могут быть. Это тоже может быть не такой уж простой вопрос, как Кришна решит судьбу того или иного демона. Но обычно Саюджи Мукти. Некоторые достигают Сарукья Мукти. Например, это был Паундрака, который уже форму как бы Вишну медитированный, и он Сарукья Мукти обрел, так я помню. Не Саюджи, выше. Поэтому там есть и полубоги, и демоны, освобожденные, которые в духовном мире. Но там между ними разницы нет. В том измерении разницы такой не существует.
Подскажите, пожалуйста, какое умонастроение и какие качества нравятся Шри Прабхупаде, которые позволяют как бы почувствовать вот этот дух его, находиться в его духе? Что ему нравится?
Ну, спрашивали много раз об этом, Прабхупада, что ему нравится. В разное время, в разных обстоятельствах вопрос задавали, этот он всегда по-разному отвечал. Но, как мы поняли, в итоге Прабхупада был очень счастлив, когда мы поем Хари Кришна мантру. Поэтому всегда, когда Прабхупада, где бы он ни появлялся, везде пели Хари Кришна мантру постоянно. Всегда были киртаны.
Вот Шишупала вошел в тело Господа. Он что, потерял себя как личность вообще навсегда?
Браман? Да, на какое-то долгое время человек теряет личность.
Не, ну это брахман, а он прям в тело вошел. Разные формы освобождения. Один это брахман, другой брахман. В тело. Тоже брахман. И вообще он прекратился как личность полностью.
Не, брахман. Не, не, не индивидуально сохраняется, это брахман тоже. Не проявлен. Сохраняется. Распыление, оно иллюзорное же. Например, если вы видите, смотрите на солнце, все ослепляет, и ничего не видите. Но это просто недостаток зрения. Там есть разнообразие. Также брахман, это просто ослепление.
Длительное по времени, почему это считается хуже, чем просто находиться в брахмане? Почему это считается, что это уничтожение личности? Так пишут.
Ну да, потому что там сохраняется зависть к Богу. Тонкая. Брахман достигают имперсоналисты или майявади, цель брахмана. Это те, кто отказываются от служения, от преданного служения. Но они уже трансценденталисты, они достигли уровня высокого. Но при этом не достигли преданного служения, осознания слуги себе. Поэтому их участь растворение. Прамани, это не становится Богом, так иллюзия становления Богом. И они теряют отношения с Богом, теряют бхакти. Бхакти они применяют почему вначале. Все элементы бхакти не используют. Шраванам, киртанам, вишнос, марана, падаси, они могут все это делать, поклоняться божествам, все остальное. Но для них это лишь средство растворения, не цель. Поэтому они утрачивают это, отказываются. Поэтому майявади называют дурачара. Дура это плохо, дурное поведение, ачара поведение. Их поведение очень плохое. Они могут пользоваться, а потом откажутся от вас. Дурачара. Они не принимают позицию дас никогда. Или даси. Слуги. Я Бог. Есть специальная фирма. Да, видите? Вы все должны быть такие носки знать. Сегодня просто ничего другого не было.
Вот индивидуальная душа, можно ли считать вообще по падению браман, слияние с браманом, это как проклятие для дживы? А ведь, то есть разлука с Кришной, она же увеличивается в это время. То есть можно ли это проклятие?
Все, что отделено от Кришны, является одновременно благословением и проклятием. В двойственности, то и другое можно, и так, и так. Для кого-то брахман, достижение брахмана – это благословение. Но для чисто преданного – это проклятие. Это уже относительная вещь. Потому что отделено от Кришны.
Вот Видура, он был чистым преданным. А почему он радовался за Тритарашту? Ведь он понимал, что это только отдалит его от Кришны, то есть больше вот это вот.
Что Тритарашта это достиг освобождения, все радуются этому.
Ну почему? Он же потом все равно упадет, то есть
Нет, вы не все понимаете. Мы видимо же упрощаем. Это сахаджия, это философская сахаджия называется, то, что мы сейчас говорим. Чтобы понять такие вещи, мы должны упростить все. Например, так же, как математику, 2×2=4. Все, вы знаете математику. Или 9 цифр выучили, знаете. Но это упрощение. На самом деле, все намного сложнее выглядит. Он не будет страдать практически вечно с Тритараштри. Это так же, как торжествует, когда человек поднимается в рай. Освобождается от этих земных страданий. Конечно, это тоже временно, но это торжественное событие. Так же, как человек женится, торжественное событие. Он и потом будет ругаться с женой всю жизнь, но он же женится, торжественное событие. Это благословение и проклятие одновременно. Здесь можно и благословлять, но в чем-то можно и усомниться всегда, потому что это отделено от Кришны. Пхинна пракрити. Поэтому здесь и то, и другое применимо. Но брахман – это высшее как бы, состояние духовного бытия для души здесь, в этом мире.
Если рассматривать как итог,
это не итог еще, да, это не итог.
Но если как итог.
Знаете, сколько там душ сейчас в Брахмаджоте находится? Вы имеете представление, сколько там находится этих душ?
Море. Ну все же Брахмаджоти из этих душ.
Да.
Да.
Мы тоже же Брахмаджоти.
Не попадите в Брахмаджоти.
Мы же тоже как Брахмаджоти. Мы же тоже. В смысле, мы как часть Брахмана.
Качество. Но мы служим Кришне. Пока мы служим Кришне, поддерживается наша индивидуальность.
Даже если нет личностных отношений.
Как может быть не быть личностных отношений, если вы служите Кришне? Между преданными. Очень личностные отношения. Они постоянно ругаются. Это самые близкие отношения. Скажите, вы с кем ругаетесь? Только с близкими людьми ругаетесь. Вы же не ругаетесь с людьми просто на улице где-то там. У них тоже полно недостатков, но вас не беспокоит. У вас нет близких отношений, потому что Браман просто входит там, вот, Браман. Полно улица Брамана, и все. А здесь не Браман, здесь настоящая проблема, вот, видите. Здесь мы имеем личные столкновения, настоящие. Это личные отношения тоже.
Я хотела задать вопрос. Я когда пришла в сознание Кришны, меня привели к вам на даршан. Меня привели к вам на даршан, и ваша жена мне подарила книгу «Как я пришел в сознание Кришны». Я эту книгу потеряла, я ее прочитала и потеряла. Я смотрю, вот где продаются ваши книги, этой книги нет. Как судьба сложилась этой книги? И можно ли ее приобрести где-либо?
Она продается на субботе. Естественно, да?
А вообще вы же говорили о продолжении этой книги.
Да, хорошо бы было продолжение. Я думаю, что кто-то собирает эти истории сейчас. Я сейчас забыл, кто этим занимается. Но кто-то занимается, продолжает истории собирать. Я сейчас этим не занимаюсь. Но кто-то продолжает собирать истории. Посмотрим. План был мой таков, чтобы каждые 10 лет издавать новую книгу. Но уже прошло больше 10 лет.
По этому поводу можно сказать? Сейчас вот числа 9-10 апреля придет новая книга. Ну, это сборник книг Гуру Махараджи в одной. И очень красивый переплет, очень красивая обложка и все.
Поэтому. Это другая книга. Это размышления, серия размышлений.
Ну да, там это и нет, но я просто слово говорю, что.
Микрофон. Какие ваши планы на ближайшее будущее? И как мы, как ваши ученики, можем вам помогать в этих планах, в этой миссии, для того, чтобы быть ближе к вам, для того, чтобы мы тоже могли чувствовать это служение и ваше какое-то руководство?
Мои планы — обрести прямо бхакти. Ученики должны помогать в этом. Поддерживать процесс. Это наши планы. Предаться Кришне, так Прабхупада говорил. Остальные планы, они зависят от этого плана. Как мы должны предаваться Кришне? Что я могу сказать на этот счет? Это всегда очень гибкая вещь. Конечно, можно составить расписание путешествий, тоже план, например. Или какие-то семинары еще новые сделать, тоже план. Но в жизни эти планы всегда, они гибкие становятся. Более-менее спонтанные. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Или послезавтра. Никто не знал, что будет в Украине такое. А Украина была тоже частью моей проповеди. Зоны. И так далее. И в России тоже мы не знаем, что будет в ближайшие годы. Ситуация непредсказуема. Что касается перемен. Поэтому внешние планы всегда вот более-менее гибкие. У меня нет жестких планов. Я отказался от этого уже много лет назад. Плохо работает в моем случае. Есть преданные очень упорядоченные, очень могучные в этом плане. В плане времени. Они могут упорядочить, расписать весь свой год по дням. кто-то так может делать. Но даже у них бывают срывы из-за здоровья или обстоятельств. Материальный мир. Я не планирую ничего, просто меня приглашают. Я еду. Раньше было проще, потому что было вот одно-два приглашения, три, но я успевал везде. Сейчас приглашают на каждый фестиваль, это невозможно. Одновременно приглашают на Запад и Восток, невозможно. Сейчас много приглашений. Поэтому мне приходится нарушать все принципы, отказываться от некоторых приглашений. Ну как, в смысле, сейчас, потом. Я не отказываюсь, но так, значит, гибко что-то делать. И также я чувствую, что в мои планы вмешивается старость, теперь пришла приходит. Теперь она тоже меняет некоторые мои планы. Я забыл про это. Это неожиданно происходит для каждого, что тоже это состояние тела, ума меняется. И возможности тоже меняются физически. Вот это приходится учитывать на ходу. Но планы предаться Кришне не меняются. И вот этот план очень важен, потому что все остальные вещи, которые мы не ждем или ждем, они будут помогать этому плану. Если не помогает этому плану, то все идет правильно. Если все ваши планы мешают главному преданию, если вы начинаете стремиться к невозможным вещам, из кожи вон начинаете лезть, это нехорошо. Главное — оставаться в сознании Кришны. Это главный план. Значит, что? План такой. Будьте счастливы каждый день. По плану. А вот как? Такого плана — это ваш уже энтузиазм, ваша инициатива. Но каждый день план должен быть счастливым. Ежедневно вы должны быть счастливы. Даже когда неприятности в этот день, вы должны извлечь из этого урока быть счастливым. Научиться этому. Это то, что если мои ученики это будут делать, то я тоже буду получать от этого пользу. Вы тоже будете давать мне бхакти таким образом. Если все ученики начнут по плану жаловаться на жизнь, то как достичь прямой бхакти? А жаловаться всегда есть на что. Правда? Посмотрите на нашу жизнь. Всегда есть на что пожаловаться. Вот запланируйте, не жаловаться, предаваться Кришне, внимательно воспевать мантру, заниматься служением, учиться все время. Вы всегда ученики. Вот такие планы нужно иметь. Шрила Прабхупада любил киртана, а какие у меня вкусы? У тебя, похоже, нет тоже других вкусов. Со временем киртан все больше и больше будет поглощать наш разум. Мы будем зависеть больше от киртана, чем от чего бы то ни было. Со временем так. Зависимость от святого имени, она будет увеличиваться. Там больше пойте киртана, больше харинамы.
То, что вы сказали, родиться надо, как на Пхаву, что родиться надо сначала в этой стране, тоже заплачьте. К тому, я вот думаю, вот Шрила Прабхупада же, он сказал, Россия, она примет. Харе Кришна, про Прабхаву, еще повторюсь, да, что ты слышал, что Харе Кришна с вами Махарадж, да, сказал же, что надо родиться сначала в этой стране, вы тоже заплачете. Шрила Прабхупада сказал, что эта страна именно примет сознание Кришны. Почему? Потому что они уже находятся в таких жестких условиях. Уже они аскетируют, они страдают уже. И эта страна, она будет передовой в сознании Кришны. Шрила Прабхупада говорил. Харе Кришна.
Это страна преданных, он так сказал.
Ага, вот так.
Они, говорит, ходят угрюмые все на улицах, потому что живут в аскезе. Вообще, Масандр Прабху вышел искать овощи и через два часа принес какую-то капусту, там, не знаю. Угу. Даже в Москве, да, это в очереди просто два часа простоял. Такая была аскеза, что просто пищу должны добыть. А вы не знаете об этом? О, я ходил, помню, по магазину тогда. Вот это все ходили по магазинам. И было распространенное слово что там выбросили, скажем, выбросили товар. Нужно бежать срочно, потому что выбросить сейчас кончится. Как-то люди узнавали об этом. Как-то какие-то были связи, куда нужно бежать за выброшенным товаром. Везде были очереди. И везде люди ругались в магазинах. И везде была вывеска «Будьте взаимовежливы». Всегда напоминание было, потому что ругались сильно. Большие толпы, представьте, я не знаю, сотни людей за картошку, допустим, стоят. Выбрать овощи. Это нужно все взвешивать на весах, точно, потому что покупатель контролирует продавца, который может его обвесить. Вот. И они часто ругаются на этой почве. А там толпа давит и на продавца, и на покупателя. Очень нервная атмосфера. Потом вы пришли, скажем, в 10 часов утра в магазин. Вы простояли до обеда, магазин закрывается. Вы не купили товар, вы ждете еще обед, вот, когда откроется магазин после обеда, и продолжаете стоять в очереди, очередь не расходится. Сейчас вот эти маркеты заходите, просто почти практически без очереди все покупаете. Но в советское время это было не так. Прабхупада говорит, что эти люди угрюмы, потому что живут в аскезе. Но они чувствительны к духовной энергии. Это страна преданных, он сказал. Что это страна преданных. Он сразу это сказал, когда был в Москве. Потом он был на Красной площади и увидел храм Василия Блаженного и сказал, что это будет храм Радхи Кришны когда-нибудь. И он проходил, когда был один человек, который увидел его. Какие-то люди видели его. И позже они через 30 лет стали преданными. Они так и помнили этот образ. Как Прабхупада как будто летел по Красной площади, плыл. И одна женщина за ним увязалась сзади. Это развернулась, пошла за ним и не могла понять, почему я иду, зачем я это делаю. Ей стало неудобно, что могут ее заметить, что она как бы преследует кого-то. И она таким образом усилием воли ушла. Но она сильно привлеклась просто образом Прабхупады. Она через 30 лет, сколько пришла к преданным, рассказала об этом. Какое впечатление Прабхупада вообще производил на людей. Последний вопрос.
Махарадж, расскажите про свое видение. Вот, наше общество вот здесь, в Алма-Ате. То есть в каких проектах вы видите перспективу? Как вы чувствуете, что будет развиваться общество?
Ничего не чувствую. Я отказался от этих вещей. Как мы говорили, тут некоторая спонтанность с моей стороны нужна, потому что я проповедую больше новым людям. Вы должны ориентироваться на их менталитет, на их природу, на их меняющиеся мироощущения за эти годы. Все изменилось. Они уже совсем другие. Мне нужно постоянно держать на пульсе это все, чувствовать. Какие-то принимать решения новые. Уже по-другому общаемся с людьми, не так, как раньше. Раньше вы могли сказать все прямо, и люди сражались, и не молчали, не вступали в диалог, спорили, побеждались, брали книги. Так все было. Сейчас никто не скажет свое мнение. Сейчас они стали персональны. Говорите, что хотите, я просто сам сделаю выводы и уйду, если не захочу, если захочу, останусь. И вы должны без диалога добраться до сердца человека. Понимаете, какая вещь? Не слыша его. Не персоналистов фактически, это не так просто, как раньше. Раньше мы говорили, Бог все-таки есть, душа существует, приводили аргументы, целую лекцию, и люди вот так вот, знаете, сидели все, голосовали, ждали, когда все закончится, чтобы наконец начать баталию с вами. Что ли, атеисты, они были воинствующие, они были неравнодушны, ну, личностные, это было вот это общество личностных людей, в всяком случае. Они не молчали, они поднимались, кричали, это все... пропаганда или что-то еще, души нет, или почему так утверждаете, докажите. Не были. И мы доказывали, мы разбивали, удалось все разбивать благодаря. И это был фурор вообще. И эти люди потом улыбались, благодарили, брали книги, читали, становились преданными. Все так. На каждой лекции была битва, обязательно в конце. Я пропагал, ну, в блоге смотрит всю лекцию. Одна женщина меня просто, ну, просто убивала. Полгода меня убивала. Приходила на все лекции, из-под лоби я смотрела с злом таким, знаете, в конце, потом ругала меня из-за все это. И приходила. На испытание какое-то. Через полгода смотрю, с четками такая злая. Она сейчас несомненно, все дети не преданы, все. Полностью. Это то время. Сейчас такие персонажи практически вы не найдете в обществе. Особенно в Казахстане, все они такие мягкие, так наблюдают за вами, но выводы делают свои. И они постепенно здесь принимают. Медленнее. Медленнее, но прочнее, так скажем, надежнее. Тут другой вот характер, другая природа у людей. Поэтому здесь нужен вот такой подход. Человеческий, очень уважительный, дружеский, постепенный, пользу какую-то раскрыть, уважение к людям проявить, то есть как-то вот, чтобы они почувствовали, о чем вы говорите. И они постепенно, да, принимают сами это все. Это стратегия называется. Но сейчас ситуация усложняется еще больше. Не просто имперсонализм, не просто атеизм, а уже религиозный атеизм. Уже гомосексуальная религия, понимаете? Это все намного сложнее становится проповедовать. Сложнее и сложнее. Раньше было проще. Сейчас намного сложнее. Видите, что мы делаем? В институте, ну, что мы делаем? Приходится это делать. Я не знаю, я не планировал такие вещи. Мы сейчас говорим о семье в основном. Потому что гомосексуализм проникает в религию, в менталитет людей. И мы сейчас семью связаны с религией. Мы показываем, что это и есть религия, а не что-то другое. Пока еще люди это понимают. Пока еще не согласны с этим. А очень скоро они это уже не будут понимать. И тогда еще проповедь будет меняться каким-то образом. Но так или иначе, как бы мы ни проповедовали, что спасет людей? Воспевание Святого Имени. Ну, как угодно, мы сейчас пытаемся проповедовать, лишь бы только люди пришли к Святому Имени. Это их спасет.
Получается, для того, чтобы начать уже какую-то приводить человека к Святому Имени, сначала с ним подружиться, да, как-то издалека все это начинаем делать, да?
Сразу... Нет, не заводите дружбу, но вы должны любить людей просто внутри себя. Не, они не должны этого видеть с вашей стороны. Скорее, должны чувствовать просто ваши слова. Не навязывайте друзья. Вот в этом смысле не так. Я этого не делаю, вы же видите. Но вы должны любить людей, с которыми вы говорите. Это вы должны внутри сердца иметь. Вот и все. И вот это самое ценное. Вот когда это не почувствуют, они принимают. Просто дружбу с какой стати вообще? Ну с какой стати мы друзья, скажите? Где повар? Ну, просто вы, конечно, хороший человек, но почему вдруг? Почему вы вдруг? Искусственно. Сострадание скорее мы имеем. Развиваем сострадание, да, к людям, чтобы общаться с ними.
Один вопрос, а по поводу ваших планов. Просьба. Поскольку вы здесь еще до июня месяца, вот, продолжить обзор Бхакти Шастры.
Ну это же не Бхакти Шастры, мы просто читаем.
Нет, но обзор.
Бхакти Шастры это другая программа совсем.
И вот там, следующая книга, седьмая Бхагавад-гита. Тоже обзор Бхагавад-гита.
Обзор Бхагавад-гита?
Да.
Вот очень интересно. Супер. Если все готовы.
Готовы.
Это такой подвиг. Это будет подвиг, если мы будем обзор Бхагавад-гиты попробовать.
Можно два раза?
Два раза в неделю?
Да. Это тяжело.
Раз в неделю нормально.
Раз в неделю. Да. Торопиться некуда.
Можно. Вопросы. Уже все.
Все вопросы кончились. Время. Так.
А я одну вещь скажу. Интересно.
Так, интересно.
Вчера это. Хари Кришна. Вчера вот Кришна Наники давала лекцию, и она с Санкиртаной такая пришла в экстазе, в общем, и вдохновленная такая. И она сказала, что ей на Арбате встретилась женщина. Ну,
возле
такая.
Глобуса, она сказала.
Да, глобус, да, вот там.
Значит, на Арбате.
Да. Ну, в общем, не важно. Давай, расскажи. Ты лучше расскажешь. В общем, она женщина такая статная, такая очень это. Кришнайки говорит, я разбираюсь во вкусах, она очень красиво одета, такая вся сдержанная, адекватная такая. И это,
Я ей книгу предложила. Она сказала про то, что у нее были проблемы, и ей подруга дала диск Александра Хакимова. И эти проблемы ушли, говорит. Потом у мужа начались проблемы. Я дала диск, говорит, тоже с Александром Хакимовым. Вот. И мужу это помогло. А Кришнаки говорит, так сам Александр Хакимов здесь. Она вообще, она аж дар речи потеряла. Она говорит, как он здесь? Знаете, как в вас влюблена вся Алма-Ата здесь вообще. Я, кстати, на Санкирной встречала таких людей.
Ужас. Ужасная история.
Хорошки.
Я пригласила на воскресную программу. Она сказала, что обязательно придет на воскресную программу. То есть она не знала, где проводить программу. Может быть, это нужно как-то освещать более широко, чтобы люди знали.
Ага, если привлекать новых людей именно на наши программы, я пока не думал об этом, как связать это с воскресными программами. Нашу проповедь.
Потому что люди читают книги, они слушают лекции, но они не знают, что вы здесь, в городе, не бы с удовольствием пошли, я не знаю, почему.
А нужно ли связывать с воскресной программой все вот эти люди?
Не, может быть, не воскресные, может быть, какие-то другие, институт проводит общественные лекции.
Ну вот надо подумать об этом, да.
Ага. Может быть, более широко как-то. Хотя сейчас появились уже билборды по городу «Разум Лайф», я видела.
Ну, институт, да, он известен становится. А воскресная программа, я не знаю, нужно ли ее так.
Специфическая, да.
Да, может. Наша, как бы, наша сектантская программа. Люди так понимают. На воскресную программу, представьте, одна женщина ходила, я ее видел. И через полгода она меня спросила, вопрос задала первый, уже с четками в руках. Скажите честно, это точно не секта? То есть они напрягаются очень сильно вообще на воскресной программе.
Они как только увидят, что одежды...
Одежды, да, все эти вот обряды.
Поведение наше.
Поведение.
Киртаны
сумасшедшие. Киртаны сумасшедшие, да. Поэтому нужно как-то...
Надо как на голокафес делать, как вот делают же это.
Голокафес.
Да, голокафес.
Ну вот Киртан-мела здесь развивается, так? Уже. Два раза проводили Киртан-мела.
А вот голокафес, она была больше таких, именно таких людей.
Таких людей. У нас Лила Лока есть, у нас много тут есть программ всяких для новых людей. Много программ. И людей много приходит сейчас повсюду. В интернете многие, заочно много, то есть сейчас общаются, то есть людей очень много. Вот когда они придут на воскресную программу, это уже другой вопрос. Как это? Надо подумать. Потому что при этом должны тоже думать об этом, как связать вместе.
Через интернет.
Через интернет. Чилапрабхупада ки.
Джай.